Говорит Радио Свобода. Верховный суд аннексированного России Крыма продолжает рассмотрение апелляции на арест захваченных в Керченском проливе украинских моряков.
Вместе с сегодняшними апелляциями, которые рассматриваются в Верховном суде Крыма, было рассмотрено всего 15, то есть осталось еще 9.
Более 100 тысяч человек подписали петицию против закрытия отделения психотерапии для онкобольных при больнице имени братьев Бахрушиных в Москве.
Объяснить человеку, что можно жить дальше, имея такой диагноз, это очень большая работа.
Проблемы испанского бизнеса российского миллиардера Михаила Фридмана.
Помимо граничащих, как выразился акционер Фернандес Перес, с мошенничеством приемов команды Фридмана, риски диктуются и объективными причинами.
Здравствуйте. Эти и другие темы в информационно-аналитическом радиожурнале «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. Сегодня вторник, 25 декабря. Итак, в Верховном суде аннексированного России Крыма продолжается рассмотрение апелляции на арест украинских моряков, захваченных российскими пограничниками в Керченском проливе в конце ноября кораблей военно-морского флота Украины. Украинские военнослужащие, которые содержатся сейчас в московских следственных изоляторах, требуют признания себя военнопленными. Мой собеседник, корреспондент Радио Свобода Антон Наумлюк, который внимательно следит за рассмотрением апелляций.
Вместе с сегодняшними апелляциями, которые рассматриваются в Верховном суде Крыма, было рассмотрено всего 15, то есть осталось еще 9 человек, которые запланированы на 26 число. Сегодня мне пришел ответ на запрос из Верховного суда Крыма, где расписана вся процедура рассмотрения апелляций, в какой день у кого из украинских военнослужащих она будет или уже рассмотрена. Участвуют адвокаты и крымские, и московские. Это целая команда адвокатов, которая защищает и представляет интересы у всех 24 человек. Все они заключили договора с ними лично, уже почти со всеми увиделись. 21 человек уже увидел своего адвоката из 24. Команда большая, и пока что судебные действия проводятся в Крыму, а вот действия оперативные, следственные действия проводятся в Москве.
Вы сказали, что апелляции рассматриваются Верховным судом аннексированного Крыма, а при этом все 24 моряка были отправлены в Москву и сейчас находятся в следственном изоляторе там. Почему именно Верховный суд Крыма рассматривает вот эти жалобы на меру пресечения?
Ну, это по законодательству, это совершенно техническая процедура. Арест украинским военнослужащим избирал Киевский районный суд Симферополя. И двум раненым, которые находились в это время в Керчи, меру пресечения избирал Керченский городской суд. То есть это суд первой инстанции. Следующая инстанция судебная, которая должна рассматривать апелляционную жалобу, это Верховный суд Крыма. Как сказал мне адвокат Илья Новиков, который представляет интересы одного из арестованных украинских моряков, Романа Макрюка, некоторые адвокаты, не знаю, насколько это консолидированная позиция, намерены выйти с жалобой в кассационный суд. Соответственно, это будет уже Верховный суд Российской Федерации. Вот это нужно сделать, то есть эту процедуру в Верховном суде Крыма нужно пройти для того, чтобы выйти на более высокую инстанцию, то есть на Верховный суд Российской Федерации. Все военнослужащие моряки находятся сейчас в следственных изоляторах в Москве. Это дополнительно создает трудности и для адвокатов, и для консульской службы, которая не может участвовать, например, и наблюдать за судебными заседаниями в Крыму, но зато может их посещать и помогать им в Москве. Адвокаты крымские в Верховном суде Крыма участвуют лично, они приходят туда и участвуют в заседании, тогда как все военнослужащие и моряки, они участвуют по видеосвязи из Москвы. Ну, так же, как и московские адвокаты тоже по видеосвязи участвуют в этих судебных заседаниях.
Говорят ли адвокаты, в каких условиях содержатся украинские моряки?
Да, это вопрос, который и журналисты, и родственники, и активисты, которые следят за этим делом, и причем в Москве, и в Киеве, и в Крыму, задают в первую очередь. В общем-то, условия в московских изоляторах на порядок лучше, будем честными, чем в Симферопольском СИЗО, где они содержались. до того, как их этапировали в Москву. И, в общем, условия вполне приемлемые, если можно говорить о заключении людей, которые считают себя невиновными. И сторона защиты утверждает, что совсем в другом статусе они должны находиться. Вот 21 человек, которых уже посетили адвокаты, сделали заявление, оформленное о том, что они считают себя военнопленными, и к ним в соответствии с этим статусом должны применяться нормы Женевской конвенции, и они не должны быть судимы гражданским судом. Пока что апелляционный суд, который вот рассмотрел уже 15 жалоб, на все эти заявления никак не реагирует. И никаких изменений в их статусе, соответственно, не делает. Огромное количество волонтеров и активистов помогает облегчить их долю сейчас в заключении. Мы знаем, что московские активисты сделали практически всем из 24 моряков и военнослужащих, сделали передачи с зимними вещами. Они находятся в небольших камерах, то есть это не общие большие камеры, а там на 2 человека, на несколько человек. Ну и, в общем, основное внимание сейчас привлекает состояние раненых. 2 человека были ранены при обстрелах и задержаниях российскими пограничниками. Сейчас они идут на поправку, и, в общем, за их здоровьем тоже следят внимательно и консульство, и служба Украины, которая посетила уже всех, конечно, украинских моряков и военных, ну и адвокаты тоже.
И известно ли что-то о ходе переговоров о освобождении моряков?
Пока что стороны, насколько я могу следить и по открытым источникам, и по источникам в Киеве, пока что стороны обмениваются такими публичными предложениями об обмене, о том, чтобы по какой-либо методике, по помилованию, обмену, экстрадиции и так далее, моряков вернуть домой. Но пока что этот процесс находится в стадии, ну, таком начальной. Мы помним, что на пресс-конференции Владимир Путин говорил о том, что судьба моряков, и потом министр иностранных дел Российской Федерации это тоже проговорил, о том, что судьба моряков будет решаться после судебного решения. То есть официальная позиция Российской Федерации, видимо, такая. Сначала судебный процесс, а после уже какие-то договоренности, либо в рамках минских договоренностей, либо отдельно. В Киеве, насколько я понимаю, сейчас рассчитывают пройти все апелляционные жалобы для того, чтобы после этого подать иск в Европейский суд по правам человека по всем 24 задержанным. Вот с этого момента, в принципе, будет вестись юридическая борьба за их освобождение, ну и на дипломатическом поле тоже. А пока что вот эти стадии судебных решений не пройдены. Наверное, до этого времени говорить о каких-то серьезных переговорах еще рано.
Говорил корреспондент «Радио Свобода» Антон Нумлюк. Недавний инцидент с захватом украинских боевых кораблей в Керченском проливе еще более обострил российско-украинские отношения. Эту тему в киевской студии «Радио Свобода» обсуждали собеседники Виталия Портникова, украинский политолог Владимир Фисенко и российский политик Леонид Гозман.
Вот я бы так сказал, Владимир, что если бы не было Керченского кризиса в конце года, тоже можно было говорить о том, что российско-украинские отношения, мягко говоря, были сложными. Но после Керченского кризиса вообще изменилась, как мне кажется, сама ткань этих отношений. Потому что прямое военное столкновение, военное положение в Украине, разрыв договора о дружбе и сотрудничестве между двумя странами. Я, честно говоря, не очень понимаю, куда дальше падать.
Падать всегда есть куда. Я не хотел бы произносить этих слов. Там полный разрыв отношений, к чему нас многие призывают. И самое плохое слово, которое, ну, и думать даже не хочется.
Да, слово
война. Война, да, полномасштабная война. Потому что то, что сейчас сами военные профессиональные называют либо война малой интенсивности, либо вооруженный конфликт локальный. Поэтому, к сожалению, всегда есть куда падать. В нашем случае тоже. Но я на что обращу внимание. Кризис-то ведь прямой, открытый кризис возник в 2014 году, после аннексии Крыма, после войны на Донбассе. Уже тогда это был полномасштабный кризис. А в скрытой форме кризисные тенденции начались еще при Кучме. Тогда еще как бы была такая амбивалентность. Были договор о дружбе и партнерстве, и там и разные договоры.
Ну и Тузла.
Тузла, да, вот она стала первым сигналом, который, наверное, все недооценили. Но так или иначе, вот 2014 год стал переломным, после которого возвращение к прежним отношениям уже быть не могло. А вот разрыв договора о дружбе и партнерстве, так называемого большого договора, это уже скорее формальность, которая зафиксировала реалии, сложившиеся после 2014 2014 года, и по Азову, и Керченскому проливу. Понимаете, это напряжение это начало нарастать с весны. Опять-таки, вот как вот и в целом в двусторонних отношениях оно раньше, до 2014 года, а прорвалось вот 25 ноября.
Я обращусь к Леониду Гозману. Скажите, Леонид, а вот то, что происходит сейчас между Россией и Украиной, в самой России, понимает, насколько велика глубина кризиса? Или это, вот как говорят российские официальные чиновники, для большинства людей, ну, просто какие-то незначительные там инциденты, ну, приграничный инцидент. Ну, Украина там никак не может решить свои внутренние проблемы на Донбассе, но, как говорится, при чем тут Россия? Россия просто живет своей жизнью.
Вы знаете, есть официальная точка зрения, которая состоит в том, что Порошенко в провокационных целях, а также в целях решения проблем своей избирательной кампании, устроил вот эту грязную провокацию, нарушил границы Российской Федерации и так далее. Я полагаю, что есть люди, которые в это верят. Но у нас, конечно, их становится все меньше и меньше. Вообще, это как к обезболивающим или как к любому лекарству происходит у организма привыкание, да? И лекарство, и там наркотик действует все меньше и меньше. Вот эти впрыскиваемые постоянно в сознание людей дозы вот этого безумия, агрессии, там, презрения к Украине и так далее, они начинают работать все-таки поменьше. Хотя они серьезно. Вот, знаете, последние месяцы у нас улучшаются в стране, ну, вот, судя по вопросам общественного мнения, у нас улучшаются отношения к зарубежным странам. В целом, ну, немножко улучшаются. Оно все равно еще плохое. Но так маятник качнулся, слава богу, назад. И люди уже не хотят изоляции и все прочее. Но вот негативизм по отношению к Украине пока стоит как огурец. Пока в этом смысле им удалось это сделать. Это с одной стороны. С другой стороны, мне кажется, что меняется очень сильно. Значит, ну, у такой просвещенной более части общества, конечно, растет тревога, потому что всем понятно, что это качественный скачок, когда уже не какие-то там трактористы-шахтеры, их там нет, и стреляют, да, когда уже стреляют вооруженные силы Российской Федерации, когда уже захватывают в плен не просто людей, а солдат вооруженных сил Украины, там, ну и так далее, да, и люди понимают, что это очень рискованно. Одновременно идет нагнетание враждебности. Вот, знаете, оно началось с введения у вас военного положения. Вот когда... И, кстати говоря, я думаю, это истерика, которая у нас началась в средствах массовой информации в ответ на введение военного положения, говорит о том, что военное положение было введено правильно. Вот это надо было сделать. Я, извините, не могу, естественно, и не хочу ни в коем случае вмешиваться внутри украинские споры. Я просто вам говорю, какая реакция. Да? Реакция в официальной России. Истерика по этому поводу. Да? И вот, что меня очень тревожит, на самом деле, вот уровень этой истерики дошел до того, что это, ну, это как бы так, вот это оправдано во время масштабной войны. Вот именно уже масштабной войны, не вооруженного конфликта, а полномасштабной войны. Вот та ненависть, которая говорится об украинском государстве, о президенте Украины там, и так далее, те оскорбления, которые в эфире наших телеканалов адресуются украинскому парламенту, украинскому правительству, президенту, государству, народу даже и так далее, и это уже соответствует войне. И я очень боюсь, что если, значит, если президенту Порошенко удастся 31 марта, ну или там на втором туре, сохранить свой пост, то я боюсь, что с нашей стороны, со стороны российского государства, могут последовать какие-то совершенно уже безумные шаги, типа непризнания его, типа разрыва отношений там и так далее. Потому что сейчас уже вот риторика, она такая, что, ну, вот, конечно, вот этот вот негодяй, там, узурпатор и прочее, но вот все-таки его скоро должны снести.
То есть вы бы посоветовали Леониду украинцам голосовать за кого-то другого?
Нет, ни в коем случае. Ни в коем случае я никогда не осмелился бы давать таких советов. Я просто говорю, что это означает. Дело в том, что если будет кто-то другой, то это ведь, скорее всего, я вообще, честно говоря, не думаю, что у вас может быть пророссийский президент. Я думаю, что любовь к новому президенту Украины продлится не дольше, чем любовь к Трампу. Я думаю, что любой следующий президент, быстро Кремль выяснит, что он еще хуже Порошенко, но вот по отношению к нынешней власти враждебность уже военного уровня.
Я должен сказать, Владимир, что в этом году было событие, которое тоже было совершенно небывалым с точки зрения вообще российско-украинских отношений, когда после решения Синода Константинопольского патриархата о возможности предоставления Томоса Украинской автокефальной церкви, президент Владимир Путин собирал Совет Безопасности. Это, конечно, удивительно, потому что...
У нас, кстати, на это мало обратили внимание, да, но ведь вот критикуют, что, кстати, тоже показательно, в России критикуют, как это так, президент высказывается по религиозным вопросам, да, это вмешательство в церковные дела. А когда Россия Российский Совет национальной безопасности проводит заседание по поводу религиозной ситуации в соседней стране, это что, невмешательство? Поэтому вот это как раз двойные стандарты, которые очень часто проявляются в России по отношению к Украине. Вот этот рост напряженности, начиная с инцидента в возле Керченского пролива 25 ноября и заканчивая последними событиями, тоже выбросами такими пропагандистскими, что якобы 14 декабря украинские войска начнут наступление. Нагнетание напряженности именно с объединением украинских православных церквей, с предоставлением Томаса, оно прослеживается очень сильно.
Чувствуется такое цивилизационное разделение?
Да, да. Ну, понимаете, оно идет с двух сторон. Когда у нас и президент часто вот этот лозунг употребляет «Геть від Москвы», вспоминая Хвалевого, причем это еще в советские времена было сказано.
Да, это был советский поэт, который покончил жизнь самоубийством, с этим лозунгом.
Совершенно верно, да, и в первую такую волну украинской украинизации, которая тогда потерпела крах. Но ведь и Москва нас отталкивает своими агрессивными действиями и тем, что произошло в 2014 году и после, и сейчас происходит.
Леонид, а вот скажите, а если Украина действительно возьмет и разорвет дипломатические отношения с Россией? Это было одним из трендов украинской политики 2018 года. Давайте разрывать дипломатические отношения. Сколько могут быть дипломатические отношения? Как это повлияет вообще, по-вашему, на диалог между двумя странами?
Как он не повлияет? Нет же никакого диалога, понимаете, кроме, по крайней мере, с нашей стороны просто хамства, да, по отношению к Украине. Вообще, надо понимать, что мне кажется, вот, знаете, это очень печальный вывод, на самом деле, да, но мне кажется, что пока у власти будет Владимир Владимирович Путин и его команда, даже, вот, может быть, там, не лично он, а вот именно команда та же самая, к сожалению, ничего к лучшему не изменится, и может меняться только к худшему. В смысле вот таких претензий, хамства, высокомерия. Вы знаете, у нас же такой особый президент, он же не избран. Его Бог нам дал, это сказал Володин, спикер нашего парламента, что Путин России дал Бог непосредственно. Поэтому он и вмешивается во все, и в автокефалию вмешивается и так далее.
А скажите, Владимир, вот если говорить о том, что сейчас Леонид Гозман отметил, что дело не только в самой фигуре Путина, а в элите, да, группе лиц, которые находятся в власти. Это ведь тоже очень многим в Украине, мне кажется, непонятно. Очень часто вся такая вот все напряжение, оно сосредотачивается на фигуре Владимира Путина. Как будто нет общественных настроений, как будто нет отношения, настроения в элите, как будто Владимир Путин мог возникнуть сам по себе, да, вот действительно, как богоданный по определению господина Володина правителя. Может быть, это все-таки действительно политические, общественные интересы, и Украине нужно их увидеть.
Мне кажется, здесь вот срабатывает очень интересный политико-психологический феномен. С одной стороны, ну так легче и проще. Люди и даже политики там, в тех или иных целях ищут простых ответов на сложные вопросы. И легче сфокусировать все проблемы на одной личности. В данном случае на Путине. Для простых украинцев, учитывая очень сложную, многообразную и противоречивую ткань наших отношений, в том числе личных, семейных, близкородственных отношений, как минимум 20% украинцев с россиянами, это еще, знаете, такой способ компенсации, что в проблемах виновата не Россия, там, не российское общество, а вот виноват один человек, ну, в крайнем случае, можно сказать, государство. Вот политическая система российская, а не люди, да. Даже люди, которые избрали Путина на пост президента. Поэтому вот срабатывает все-таки, вот, наверное, такая политико-психологическая компенсация. Но для того, чтобы более объективно, реалистично понимать российскую ситуацию, в том числе вопрос, который, вот, насколько я знаю, активно обсуждается в России, проблема 2024, что после Путина. Да, мы должны понимать, что вряд ли станет лучше, даже если Путин уйдет. Да, потому что вместо него могут прийти новые, более молодые силовики и, к сожалению, более агрессивно настроенные по отношению к Украине. Во всяком случае, такой сценарий я слышал от российских коллег, как от политиков либерального толка, так и от российских социологов.
Я хотел у вас, Леонид, спросить, когда говорят о людях, да, о человеческой реакции. Мне кажется, что и человеческие отношения в этом году, мягко говоря, уже становятся менее интенсивными. В Украине всерьез говорят о введении визового режима с Российской Федерацией. В этой ситуации понятно, что многие люди просто не могут ездить, потому что или не хотят, потому что, ну, ясно, когда военное положение, когда такая ситуация, когда тебя могут на границе допрашивать, ты даже можешь просто к родственникам, к бабушке хотеть ехать. Но эта логика противостояния приводит к тому, что страны, они просто расходятся вот так вот все больше и больше, даже в среде людей, как будто бы не относящихся непосредственно к политическому конфликту.
К сожалению, да. К сожалению, это так. Ну, что что с этим поделать, понимаете? Просто надо понимать, что когда это безумие закончится, оно закончится когда-нибудь, то у нас будет с обеих сторон будет проблема восстановления отношений, понимаете? Проблема снятия жестких стереотипов и прочее. Когда шла Великая Отечественная война, то, к слову, немец, наверняка ассоциации были не Гёте, а палач, каратель, там, что-нибудь вот такое. Правда ведь? Потом постепенно все-таки стало обратно Гёте. Мне кажется, что вот эта задача будет стоять. И об этом будущем надо думать. Военные там или политики должны думать о том, как решать сегодняшнюю ситуацию. Но люди, там, принадлежащие к интеллигенции, мне кажется, должны думать о том, что будет дальше. Понимаете, не просто вот, ну, естественно, мы все думаем, что будет в России после Путина. Мы все думаем, что будет в России после 24 года и так далее. Но в общем-то, это включает в себя и что будет у нас с Украиной, потому что географию никто не отменит. И вообще вот это вот высокомерие, враждебность по отношению к Украине, украинскому народу, мне кажется, совершенно отвратительно, просто омерзительно. Понимаете, все эти разговоры о том, что нет украинского языка, что мы один народ и прочее, ну, это, конечно, какое-то дикое совершенно хамство, которое, я полагаю, мы преодолеем. Я надеюсь, что мы его преодолеем, но, конечно, это преодоление потребует времени очень большого.
Очередное обострение российско-украинских отношений обозреватель «Радио Свобода» в Киеве Виталий Портников обсуждал с украинским политологом Владимиром Фисенко и российским политиком Леонидом Гозманом. Это был фрагмент очередного выпуска программы Виталия Портникова «Дороги к свободе». Полностью его можно будет услышать впервые на волнах «Радио Свобода» в ближайшую субботу, 29 декабря в 17 часов по московскому времени, сразу после новостей. Ну, а нашу программу продолжает очередной опрос на улицах Москвы. Сегодня мы решили спросить, какова главная цель российской внешней политики. Опрос провела Елена Поляковская.
Какова главная цель российской внешней политики?
Да она вообще существует, политика-то внешняя?
Не могу сказать. Это сложно в сложившейся ситуации, по крайней мере.
Представим интересы нашей страны. Экономические и политические. Ну, чтобы к нам относились, к нашему мнению, прислушивались, как бы учитывали его, и чтобы не ущемляли наши интересы внешнеполитические. Ну, как бы стандартно у всех там, по-моему, одинаково. Просто каждый делает в меру своих возможностей.
Ну, наверное, утвердиться на мировой арене как важная составляющая, как важный игрок, я так думаю. Но она у нас какая-то не очень активная в этом направлении. Хотелось бы, чтобы мы играли на равных со всеми, но пока как-то все это не очень... Ну как, не очень серьезно.
Вот вы знаете, абсолютно не могу на эту тему разговаривать. Совершенно. Совершенно другим живу.
Нужно победить все страны. Ну, если мы победим все страны, будет одна большая страна. И все будут нашими гражданами. Тогда это будет уже предмет внутренней политики.
Я даже не могу сказать, я об этом никогда не думал. Я не думаю, что внешняя политика наша что-то отстаивает. То есть они отстаивают в первую очередь свои интересы, а не интересы граждан.
Мне вообще трудно судить. А внешней политике, ну, не все у нас получается. Видимо, хочется со всеми странами жить в мире и согласии, но уж больно коварные планы вынашивают наши соседи Запада и Америка. Очень сложно Путину. Вот. Ну, это внешняя политика, конечно. Для меня.
Затрудняюсь ответить, правда, честно. С Новым годом вас.
Так москвичи и гости столицы отвечают на вопрос, какова главная цель российской внешней политики. Опрос провела корреспондент «Радио Свобода» в Москве Елена Поляковская. Вы слушаете «Радио Свобода». Более 100 тысяч человек подписали петицию против закрытия отделения психотерапии для онкобольных при больнице имени братьев Бахрушиных в Москве. Это единственное в городе бесплатное медицинское учреждение подобного рода. И хотя в Департаменте здравоохранения Москвы уверяют, что реструктуризация не повлияет на процесс оказания психологической помощи больным, сотрудники отделения готовятся к увольнениям. Репортаж нашего корреспондента Нины Давлетзяновой.
Более 100 тысяч человек подписали петицию против закрытия бесплатного отделения психотерапии для онкобольных в Москве. Оно работает 24 года при больнице имени братьев Бахрушиных и является единственным в городе. Психологи безвозмездно помогают сотням онкологических больных.
Психологически очень сложно пережить такой диагноз и такую операцию. До сих пор наворачиваются глаза. А тогда это был просто ужас. То есть я несколько дней ревела подряд. И вот объяснить человеку, что можно жить дальше, имея такой диагноз, это очень большая работа.
Сейчас, по словам сотрудников, администрация больницы отделение ликвидирует, потому что из городского бюджета перестали поступать средства на этот вид медицинской помощи. Хотя в этом году президент России поддержал программу по увеличению финансирования онкологической отрасли.
Данная помощь не входит в обязательное медицинское страхование. Но я думаю, что можно найти какие-то варианты, чтобы сохранить эту помощь.
Бывшая пациентка онкобольницы Ирина Макарова 3 года назад перенесла операцию и говорит, что до сих пор обращается к специалистам отделения психотерапии, которые с ней всегда на связи. Она уверена, что лечение рака без участия психотерапевта невозможно. На горячую линию помощи онкобольным ежемесячно поступает более 1000 обращений от москвичей за психологической поддержкой.
Мы оказались счастливчиками, что мы застали это отделение. Другие люди, вот их все больше и больше, у нас, к сожалению, онкология процветает. И я не знаю, как они будут без этого обходиться, потому что я наблюдала такие случаи, что были близки к суицидам.
Некоторые женщины вообще ни с кем не хотели говорить, не уходили в такую депрессию. И только психологи ставят нас обратно крепко на землю и говорят: «Нет, ты будешь жить». Я настолько благодарна им, то, что они меня оттуда вытащили.
Заведующей отделением психотерапии Оксане Чвилевой предписано с нового года должность освободить. Врач высшей категории, психотерапевт Оксана Чвилева, автор уникальных методик, вынуждена будет из больницы Бахрушиных уйти. Ей уже поступает предложение перейти в частный медицинский центр. Руководство больницы ситуацию не комментирует и предлагает обратиться в департамент здравоохранения Москвы. Там считают, что реорганизация не повлияет на оказание психологической помощи онкопациентам. На сайте департамента говорится о том, что информация о закрытии отделения не соответствует действительности.
Департамент написал на сайте официально, что все продолжают работать. Но нам новой информации никакой не давали, поэтому мы не можем продолжать работать. У нас приказ, уведомления лежат. С 1 января уже должно быть закрытие отделения.
Просьба не только оставить это отделение. Это большая просьба от всех больных, но и просьба включить психологическую помощь в обязательное медицинское страхование для онкопациентов.
Напомним, больница братьев Бахрушиных существует с 1882 года. Согласно уставу, туда принимали на лечение лиц всякого звания и состояния, преимущество из недостаточных. Пациенты за то, чтобы в наши дни устав не менялся, и онкобольные продолжали получать бесплатную, высококвалифицированную помощь, в том числе и психологическую. Нина Давлетзянова, Юрий Лебедев, Анна Гнеткова, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете программу «Время свободы». Прежде чем продолжить ее, коротко еще о нескольких темах, которые привлекли наше внимание сегодня. Оппозиционер Алексей Навальный и его фонд борьбы с коррупцией утверждают, что глава комитета по конституционному законодательству Совета Федерации России Андрей Клишас не внес свою налоговую декларацию земельные участки в Подмосковье, которые находятся у него в пользовании. Навальный опубликовал на своем сайте расследование под названием «Тайные богатства похитителя интернета», посвященное Клишасу. В нем оппозиционер, помимо прочего, напоминает о своем же расследовании 2014 года, посвященном недвижимости Клишаса в Швейцарии. Тогда Навальный утверждал, что член Совета Федерации задекларировал меньший земельный участок, чем тот, которым он в действительности владеет. Комиссия Совета Федерации не нашла никаких нарушений, однако в новом расследовании Навальный повторяет прежние обвинения. Кроме того, Навальный обращает внимание на недвижимости Клишаса в Подмосковье. Земельный участок на Рублевском шоссе, примыкающий к земле, находящийся в собственности сенатора, в документах указан как собственность местного транспорта. ТСЖ. Кроме того, оппозиционер указывает на то, что у Клишаса есть еще два участка в Подмосковье. Они задекларированы. Один из них был приобретен у компании, принадлежащей офшорной компании Крихонг Юнайтед с британских Виргинских островов. Навальный предполагает, что бенефициаром этой компании является Клишас, указывая на то, что ее руководителем значится Эдуард Еремян. Это полный тезк и заместитель Клишаса по кафедре конституционного права юридического факультета Российского университета Дружбы народов. Навальный также утверждает, что этой компании принадлежит автомобиль «Майбах», на котором, по его утверждениям, также передвигается сенатор. Наконец, Навальный утверждает, что Клишас является владельцем коллекции часов, стоимость которой он оценивает в 163 миллиона рублей. Телевизионный технический центр Останкино подал в арбитражный суд Москвы два иска к Первому каналу на общую сумму в 164 миллиона рублей. Об этом пишет газета «Ведомости». В свою очередь, «Коммерсант» со ссылкой на собственный источник сообщает, что долги Первого канала касаются услуг телевизионного производства, передачи сигнала, аренды помещений и оборудования. По словам собеседника издания, общая задолженность телеканала и его подрядчиков перед Останкино превышает миллиард рублей. Задолженность канала копится с лета. Дума Екатеринбурга отменила свое же решение о повышении зарплаты главе города Александру Высокинскому, а также местным чиновникам и депутатам после критики со стороны руководства партии «Единая Россия». За отмену решений, принятых две недели назад, проголосовало большинство депутатов городской думы. 11 декабря депутаты Законодательного собрания Екатеринбурга поддержали увеличение зарплаты мэру города со 150 до 300 тысяч рублей в месяц. В два раза были также увеличены зарплаты другим высокопоставленным сотрудникам городской администрации. Это было объяснено необходимостью сохранять на муниципальной службе талантливые кадры. Позже секретарь Генерального совета партии «Единая Россия» Андрей Турчак призвал Екатеринбургскую городскую думу отменить неоправданное, по его мнению, повышение зарплат мэру и депутатскому корпусу. Такое решение в городе, где средняя зарплата чуть больше 50 тысяч рублей, аморально и отражается на имидже власти, заявил Турчак. Вы слушаете программу «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. Сейчас у нас на очереди обзор публикаций в социальных сетях «Цитаты свободы». Колумнисты и блогеры живо обсуждают поездку детей чиновников города Клинцы в Турцию за счет Международного благотворительного фонда, цель которого – оказывать помощь больным детям. Слово автору обзора Ивану Беляеву.
Одна из наиболее популярных тем в социальных сетях – это поездка детей из небольшого города Клинцы в Брянской области на отдых в Турцию. Эта поездка прошла при поддержке благотворительного фонда, но местным журналистам удалось раскопать, что значительную часть этих детей составляли дети местных чиновников, включая даже дочку мэра города, который по декларации является миллионером и очень богатым человеком. Обсуждение темы распалось на две основных части. Сначала многие были возмущены тем, что местные чиновники, как показалось публике, злоупотребили доверием фонда. Вот что пишет, например, Сергей Удальцов. «Некоторые верят, что наши чиновники когда-нибудь наворуются и начнут думать о народе. Пример главы Клинцовского района, который заработал за год 66 миллионов, но отправил дочь на отдых за счет благотворительного фонда, говорит о том, что они ненасытные». Василий Гавриленко. «Клинцы – это городок с населением примерно в 50 тысяч человек. Бывал там. Кажется, вся жизнь в Клинцах сосредоточена вокруг маленького вокзала, с которого ходит в Москву поезд. Этот поезд – главная жизненная артерия Клинцов. Люди едут в Москву на работу, потому что в Клинцах работы практически нет. А в Клинцах работают чиновники, например, мэр. Загорелый такой, стильно одетый мужчина. Очень эффектный. Прямо как из голливудского фильма. Зарплата этого мэра поразительна. Кажется, продай все Клинцы, столько не получится. А рядом с мэром стоит не менее эффектная дама из городской администрации, кивает, сетует на журналиста, рассказавшего о стране, о скандальном выезде. Отмечает, что нет разницы, какие именно дети поехали, ведь они дети Клинцов. Сергей Корнеевский. А дети горадминистрации – это не дети города Клинцы? Какая подлая и лицемерная фраза. Мы в этом году много таких слышали. Андрей Медведев. Судя по видео, на котором глава города дает комментарии, ни он сам, ни его коллеги вообще искренне не понимают, чего от них хотят, что они сделали не так. Они абсолютно уверены, что так и должно было произойти, что они поступили правильно. Подумаешь, какие-то инвалиды не поехали. Кто они вообще такие, эти инвалиды, эти нищеброды, эти пыль под нашими ногами? Все это читается на лице мэра. Зачем им куда-то ехать? Пусть едут дети сотрудников администрации, руководства полиции города. Писатель Платон Беседин. На физиономиках искреннее удивление. А что, так нельзя? Все ж так делают. Ну, кто с кем разбираться будет? Гладких с ее государства не просила рожать. Работает. Соколова с ее макарошками нашла другое хлебное место. И много кто еще из таких работает, хотя место им в чане с дерьмом. Плевать им на то, что люди думают. А уж как эти люди живут, тут и мыслишки не пролетает. Сытая, самовлюбленная пустота. Телеграм-канал «Медиатехнолог». Что интересно, деньги на путевки были выделены не администрацией Клинцов и даже не администрацией области, а Международным благотворительным фондом помощи детям с тяжелыми заболеваниями. То есть, по сути, жуликоватые чиновники обманули международную структуру, которая может прекратить финансирование таких проектов в России, и без таких путевок останутся тысячи детей по всей стране. Ну вот здесь и начинается вторая часть обсуждения. Речь в данном случае идет о благотворительном фонде памяти Андрея Карлова. Это посол России в Турции, застреленный в конце 2016 года. Вдова Андрея Карлова дала интервью брянским СМИ, в котором сказала, что у нее нет никаких претензий к клинцовским чиновникам, что поездка это была не оздоровительная, а дети ехали по некой культурной программе. Так или иначе, никакой проблемы она в этом не видит, а еще чуть позже выяснилось, что она готова судиться с журналистом небольшого издания «Клинцы.Инфо», которое, собственно говоря, и раскопали всю эту историю. То, что сказала Марина Карлова, вызвало уже новый виток негодования в соцсетях. Вот несколько примеров. Из Твиттера. Вдова посла Карлова. Дети чиновников достойно представили Россию и Клинцы на международной встрече в Турции. Правильно, это дети нищебродов, стопроцентно опозорили бы страну своей нищебродностью. Нечего их по заграницам возить. Журналист Екатерина Винокурова. Мое мнение такое. Окей. Поехавшие дети подходили по критериям фонда, и поездка была не про лечение, а про детскую дипломатию. Но иногда законным значит правильно. Например, корги в частном самолете могут быть законными, но это неправильно. Я считаю, что вписывать своих детей вместо того, чтобы давать возможность чужим, это неправильно. Это неэтично. Я считаю, что в такой бедной стране, как наша, дети богатых родителей не должны ездить за счет благотворительных фондов. Но дальше становится еще интереснее, вот что пишет Дмитрий Бавырин. Оправдание, что это просто благотворительный фонд с размытыми целями, так, мол, у них на сайте написано, вранье особенно наглое. С сайта фонда под предлогом реконструкции оперативно выпилили устав фонда и свидетельство о регистрации, где его наименование и цели должны быть указаны. Но компанию можно проверить по ИНН. И вот, пожалуйста, Международный благотворительный фонд помощи детям с тяжелыми заболеваниями и находящимся в тяжелой жизненной ситуации имени Андрея Карлова. А исходя из заявлений мэра города, по итогам переговоров с фондом за год должно было состояться несколько выездов детей в Турцию, включая специальную программу для инвалидов. Но состоялся только один – для блатных. Наталья Серкова. На какие средства существует этот фонд? Вот в чем вопрос, и вопрос немаловажный. Меня смутило слово «международный». Люди жертвуют малоимущим и инвалидам, детям, чтобы вдова посла не бедствовала и с помпой открывала улицу имени супруга. Какое грязное и мутное дело, однако. Дмитрий Колезев. Почему фонд имени погибшего посла Карлова возил в Турцию детей чиновников именно из Клинцов? Потому что оттуда предки Андрея Карлова. Например, его дедушка в 1950-е годы работал директором Клинцторга. Папа пошел по дипломатической линии. То есть, в принципе, сам Андрей Карлов был таким же точно отпрыском чиновничьей семьи из Клинцов. Чего же удивляться, что его фонд отправляет на курорты подобных детей? В этом есть определенная логика. Ну и, наконец, Кирилл Шулика. Не хотите благотворительности Хаматовой, будет вам вот такая, казенная.
Автор сегодняшнего обзора цитаты «Свободы» Иван Беляев. Полностью этот обзор под заголовком «Всюду клинцы» можно прочитать на нашем сайте в интернете. Его адрес www.svoboda.org. Глава Временной комиссии Совета Федерации России по защите государственного суверенитета Андрей Климов заявил на днях, что в отечественном кинопрокате большинство фильмов представлено страной, которая объявила Россию противником. И эта кинопродукция несет угрозу национальной безопасности. Климов оговорился, правда, что не призывает запретить американские фильмы, однако при этом считает неправильным предоставлять открытый доступ россиянам к лентам, цитата, «явной антироссийской направленности». Например, в бесплатной фильмотеке отечественных авиаперевозчиков. Климов также сказал, что киноиндустрия не единственная сфера, где в псевдокультурном камуфляже к нам внедряются целые стада идеологических троянских коней. В качестве другого примера он назвал компьютерные игры, которые имеют заботливую опеку со стороны стран НАТО. Это тоже цитата. О современной риторике российских чиновников говорит ведущая программы «Голоса Америки» «Контекст» Ксения Туркова.
Слова, которые в последнее время звучат из уст российских чиновников и некоторых деятелей культуры, которые к этим чиновникам обращаются, очень напоминают риторику 70-летней давности, когда в Советском Союзе развернулась кампания по борьбе с космополитизмом. В них, конечно, есть упоминания реалий, которых просто не было в СССР, но коммуникативная установка и слова, которые на нее работают, все те же, что и 70 лет назад. В 1946 году, например, вышло постановление, которое требовало запретить постановки театрами пьес авторов, цитата, открыто проповедующих буржуазную идеологию и мораль. Руководителям театров рекомендовалось сосредоточить внимание на создании современного советского репертуара. В 2018 году сенатор Андрей Климов предлагает ограничить показ западных фильмов в самолетах российских авиакомпаний. Через них, уверен он, западные страны пытаются навязать России свою идеологию. По части образности, впрочем, госдеятель образца 2018 года опережает своих коллег из прошлого. Чтобы представить стада троянских коней в псевдокультурном камуфляже, надо напрячь воображение. Гендиректор Большого московского государственного цирка Эдгард Запашный жалуется президенту Владимиру Путину на строительство площадки для Cirque du Soleil. Он считает, что западному цирку в России не место, он может помешать развитию российских. Вслед за цирком иностранцы пролезут в нашу власть, предупреждает Запашный. К его челобитной присоединяется и фигурист Илья Авербух. По его словам, строительство площадки канадского цирка, цитирую, пагубно скажется на развитии российского искусства и спорта. Депутаты Госдумы вызывают на заседание рэперов и отчитывают их. Под давлением потребительской псевдокультуры размываются нравственные ориентиры. Вы должны сами понимать, знать свои рамки определенные. Необходимо развивать новое, востребованное молодежью творчество, культивировать ценности служения стране и обществу. Безыдейность творчества, искажение советской действительности, заискивание перед Западом, отсутствие патриотизма – все эти формулировки звучали и 70 лет назад. Как и сейчас, за деятелей культуры выбирали темы, сюжеты и даже лексику. В 1947 году Сталин заказал Константину Симонову роман на тему советского патриотизма. Симонов написал пьесу «Чужая тень». Если взять нашу среднюю интеллигенцию, научную интеллигенцию, профессоров, врачей, у них недостаточно воспитано чувство советского патриотизма, писал он. У них неоправданное преклонение перед заграничной культурой. Эта традиция отсталая, она идет от Петра. У Петра были хорошие мысли, но вскоре налезло слишком много немцев. Это был период преклонения перед немцами. Сначала немцы, потом французы. Было преклонение перед иностранцами, засранцами. Конец цитаты. Слово «иностранный» вообще становится синонимом всего плохого, вредного и опасного. Это иностранцы, а конкретно американцы, по мнению главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина, просверлили дырку в обшивке Союза. Это иностранцы Иммануила Канта называют предателям России, обливают памятник философу краской. Это у иностранцев российские рэперы учатся плохому. Это иностранцы хотят навредить российскому цирку. И даже иностранные слова, попадающие в русский язык, оказывают пагубное воздействие на менталитет россиян. Глава Центра сберкома Элла Памфилова рекомендовала недавно заменить русским аналогом термин «блокчейн», так как он из-за составляющей цепь «чейн» ассоциируется с тюрьмой. Все эти заявления и формулировки словно запускают языковую машину времени, которая отправляет далеко в прошлое. Проблема в том, что она может застрять там надолго.
Современную риторику российских чиновников комментировала корреспондент «Голоса Америки» Ксения Туркова. В Испании вот уже больше года имя российского миллиардера Михаила Фридмана не сходит с газетных полос. Поначалу, как только Фридман начал скупать акции местной торговой сети «Диа», его имя связывалось с определенным оптимизмом, хорошими перспективами этой крупной компании. Потом оптимизм исчез, его сменили тревожные и сугубо критические статьи. Почему? Разбирался наш мадридский корреспондент Виктор Черецкий.
«Диа» — испанская компания, специализирующаяся на продаже продуктов питания, предметов личной гигиены, бытовой химии, собственной торговой марки по низким ценам. Она была основана в 1979 году, а сейчас, помимо Испании, действует в Португалии, Бразилии, Парагвае и Аргентине. Еще несколько лет назад Дия работала также в Китае, Греции и Турции, но по ряду обстоятельств вынуждена была продать часть своего зарубежного бизнеса. Впрочем, торговые сети компании Dia Market, Dia Plaza, Dia Maxi, City Dia и Kada Dia до сих пор насчитывают почти 7500 супермаркетов, в которых трудится чуть меньше 43 тысяч сотрудников. С 2011 года по 20 декабря года нынешнего Dia входила в список котирующихся на бирже 35 самых крупных испанских предприятий в так называемый IBEX-35. Теперь из-за возникших финансовых проблем из элитного списка ее исключили. О ситуации в компании рассказывает экономический эксперт доктор Серхио Авила.
Dia, или дистрибуидора Internacional de Alimentación, международный дистрибьютор питания, занимается розничной или оптовой торговлей как на внутреннем испанском, так и на внешнем рынке. Капитал компании 1,2 миллиарда евро. Чистая прибыль в 2017 году составила 217 миллионов. Однако уходящий год стал очень трудным для компании, ведь с вхождением в нее люксембургской инвестиционной группы Letter One, контролируемой Михаилом Фридманом, начали резко падать продажи, снижаться доходность предприятий, что сопровождалось падением акций Dia на мадридской бирже. При этом снижение стоимости акций оказалось устойчивой тенденцией, ну а банкам компания должна уже 924 миллиона евро. Поэтому я оцениваю перспективы Dia как крайне негативные и ни в коем случае не рекомендую ее инвесторам.
Инвестиционная группа Фридмана купила первые акции Dia летом 2017 года, а в сентябре 2018 года, после приобретения 29% компании, россиянин стал ее главным акционером и получил возможность диктовать свою волю. В первую очередь из компании вынуждены были уйти наиболее опытные руководители, президент и генеральный директор. Их, как и многих других менеджеров, заменили кандидатурами группы Фридмана. С тех пор, как утверждает мадридская «El País», входящие в Dia супермаркеты переживают худшие времена со времени своего основания. Так уже упомянутое падение продаж объясняется в частности ухудшением качества продаваемой продукции и системы снабжения в целом. Ведь поставщикам отныне даже не гарантируется оплата. Одновременно, по непонятным для многих причинам, стали быстро расти непроизводственные расходы компании. Ну а персонал супермаркетов, обеспокоенный своим будущим из-за постоянных разговоров о грядущем банкротстве, то и дело объявляет забастовки, что также ведет к большим финансовым потерям. Что касается акций, то они не просто понизились в цене, а фактически полностью обесценились на 90% с начала 2018 года и стоят сегодня всего 38 сантимов. Для сотен мелких акционеров, доверивших некогда свои сбережения, казавшейся надежной компанией, подобные явления означают полное разорение. Свои несчастья они склонны связывать с Фридманом. Вот что рассказал Радио Свобода акционер Dia Родриго Фернандес Перес.
Разве имеет какой-то смысл, что акции компании, принадлежащие к IBEX 35, подверглись такому стремительному падению? А ведь эти акции покупали многие испанцы. Dia стоит больших денег, и она никогда раньше не была на грани банкротства, да и сейчас она не банкрот, хотя и имеет долги. Почему же тогда падают ее акции? Похоже, что компании вредят умышленно, чтобы в дальнейшем купить ее по дешевке. И за всем этим стоит один господин, Михаил Фридман. У него полно денег, это очень богатый человек, и он, судя по всему, хочет купить Dia, но только по низкой цене. Граничит ли это с мошенничеством? Разумеется, не говоря уже о том, что разоряются сотни людей.
Между тем, административный совет Dia, возмущенный нелояльным правлением представителей главного акционера, их очевидным курсом на банкротство, взбунтовался и подготовил собственный план оздоровления компании. Совет, в частности, договорился с ведущими испанскими банками о немедленном предоставлении кредита в размере 200 миллионов евро, а затем в начале весны о новом кредите в 600 миллионов. Эти деньги должны пойти на уплату долга, стабилизировать отношения компании с поставщиками и в целом наладить ее стабильную работу. намерен административный совет, чтобы выполнить свои обязательства перед кредиторами и восстановить доброе имя компании, также продать иностранным инвесторам часть сетевых супермаркетов. План оздоровления, в составлении которого участвовала группа ведущих испанских экспертов, был с одобрением воспринят в деловых кругах страны, акционерами Дия и ее служащими. Однако он вызвал бурную негативную реакцию Фридмана. Его группа категорически высказалась против банковских кредитов, поскольку они не решат проблемы компании. А что, по ее мнению, решит эти проблемы? В первую очередь, по плану Фридмана, который излагается в печати, следует припугнуть испанские банки и заставить простить большую часть долга компании. Ведь она в любую минуту может объявить банкротство и вообще никому ничего не вернуть. Во-вторых, акции должны еще больше обесцениться. И вот тогда Фридман их скупит, сделается полным хозяином Дия и наведет порядок. А пока следует тянуть время, хотя бы до января. Почему? Вот что отвечает на этот вопрос эксперт Серхио Авила.
Группа Letter One не могла осуществить свои планы в этом году, поскольку по существующим правилам ей бы пришлось платить за обесцененные акции по 4 евро, то есть сумму, по которой они продавались в прошлом январе. И это, разумеется, невыгодно. Но в новом году данное препятствие исчезнет, и у Фридмана будут развязаны руки. Если ему удастся провести подобную операцию, то он сможет делать с компанией все, что угодно, ведь она станет его собственностью.
Чтобы добиться осуществления своих стратегических планов, менеджеры Фридмана потребовали немедленно убрать из компании трех наиболее влиятельных членов ее административного совета. Им не могут простить планы оздоровления Дия путем привлечения новых банковских кредитов. Ну а официально они обвиняются в первую очередь в неспособности управлять переживающей кризис компанией и неподчинении стратегии Фридмана. Однако совет, который россиянин пока полностью не контролирует, сопротивляется, и несмотря на угрозы со стороны главного акционера парализовать работу компании, на уступки не идет. Противостояние продолжается. И по мнению биржевого эксперта Мигеля Мансану, исход этого противостояния пока определить трудно. Не просто предсказать и дальнейшую судьбу Дия, ведь помимо граничащих, как выразился акционер Фернандес Перес, с мошенничеством приемов команды Фридмана, риски диктуются и объективными причинами нынешней непростой ситуации испанского рынка продовольствия, на котором существует весьма жесткая конкуренция. Мигель Мансану.
Как и другие фирмы, занимающиеся традиционной торговлей продуктами питания, Дия сталкивается в последнее время, помимо всего прочего, с объективными трудностями. Во-первых, это конкуренция со стороны таких компаний low-cost, как Lidl, Aldi и особенно Mercadona. Во-вторых, это интернет-порталы, торгующие онлайн. Все это — факторы, снижающие доход предприятия, которое успешно работало в течение десятилетий. Кстати, Дия — не единственная компания на продовольственном рынке, испытывающая трудности на бирже. В 2017 году, к примеру, терпели большие убытки предприятия крупнейшей международной сети Carrefour. Их акции упали тогда на 20%. Казалось бы, торговля продуктами всегда была прибыльным делом, ведь они нужны всем людям. Но сейчас в этой сфере происходит подлинная революция. Повторю, продажи онлайн становятся все более популярными, а предприятия, обслуживающие клиентов традиционным методом, все ожесточеннее борются друг с другом. Думается, что не всем им суждено пережить эту революцию. Выживут лишь те, кто сумеет приспособиться к новым условиям.
Что касается других экспертов и испанской прессы, то они склонны в нынешних бедах Дия винить не столько революционные явления в торговле, сколько политику Фридмана. Кстати, недоверие к российскому магнату диктуется не только ситуацией вокруг Дия. Его имя в Испании давно известно. Впервые оно замелькало в испанской прессе еще в ноябре 2002 года, когда у берегов Галисии затонул либерийский танкер «Престиж». На его борту было 77 тысяч тонн мазута. Груз принадлежал одной из компаний фридмановской «Альфа-группы». Из-за разлива мазута Испанию постигла крупнейшая экологическая катастрофа. Ее берега оказались загрязнены. Ущерб был оценен в 1,5 миллиарда евро. Тогда газета «Мундо» даже назвала Фридмана, зафрахтовавшего в целях экономии устаревший танкер, «грязным Михаилом» по аналогии с «грязным Гарри», воплощенным на экране Клинтом Иствудом. Вновь вспомнили о Фридмане в Испании через много лет в связи с громким финансовым скандалом. Летом 2016 года известный предприниматель Хавьер Перес Дольсет, глава корпорации SET, разрабатывающей мобильные приложения, обратился в испанскую прокуратуру с жалобой на российских партнеров из компании Фридмана «Вымпелком». Они якобы незаконно присвоили капитал совместной фирмы, чем разорили и его головное предприятие. Влиятельное интернет-издание «Confidential» посвятило этому делу серию статей, в которых Фридман обвинялся в желании незаконно завладеть совместной компанией, отстранив отдел испанского бизнесмена. Сейчас газета вспоминает эту историю и утверждает, что она чем-то напоминает ей нынешние события, происходящие вокруг Диа. «Confidential», в частности, квалифицирует действия Фридмана как попытки рейдерских захватов испанских предприятий. Виктор Черецкий для «Радио Свобода», Мадрид.
На волнах «Радио Свобода» вы слушали информационно-аналитический радиожурнал «Время свободы». Сегодня вторник, 25 декабря. Продюсер этого выпуска Юлия Голубева, автор-ведущий Андрей Шароградский. Всего доброго, до завтра.